Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Как вы уже поняли, уважаемые слушатели, то в течение часа на волне нашей станции мы будем говорить на тему, которая довольно активно обсуждается на портале, начиная с понедельника. Я грешным делом подумал, что сегодня 2 февраля будем обсуждать День сурка. Сегодня Международный день сурка. Увидит сурок Фил свою тень или не увидит? Будет длинная зима или скоро наступит весна? Но нет, Рубен Валерьевич меня огорчил. Про сурка сегодня речь не пойдет.
Да, мне кажется, достаточно дня сурка. Вот утром просыпаешься, у тебя день сурка, и без этого Фила. Да. Кстати, из недружественной страны.
Который но там Фил, ты дружественный.
Да, с будки вылезает. Да, сурку вообще все равно, видимо, да, в какой будке он живет, там, в каком зоопарке. Ну, у нас более такая интересная тема. И, знаете, помните, мы на... В прошлом году, не помню, в каком конкретном месяце, но мы проходили тему канцеляризма. То есть мы там что-то про этому поводу говорили, да, что вот сложный язык, там вот они пишут, эти чиновники. И надо же, Вот, Роман, я, реально, я вот теперь начинаю верить в силу радио все больше и больше, потому что, скорее всего, кто-то из чиновников слушал нашу программу.
А как же?
Возможно, посмеялся, потому что мы говорили таким эзоповым языком или там языком Салтыкова-Щедрина, мы жгли глаголом, и они, видимо, чиновники как-то заботились, сказали, а что правда? А ведь правда мы говорим странно. И вот, пожалуйста, и как бы Академия народного хозяйства и госслужбы намерена научить отечественных чиновников говорить на нормальном русском языке, а не на их родном бюрократическом. Эксперты Академии вот посчитали, что обилие клише и канцеляризмов в ответах на вопросы и жалобы людей затрудняют, цитирую, понимание и не располагают к общению. Можете себе представить?
Угу.
Вот. Дальше цитата. «Создают впечатление низкоквалифицированного персонала, отвращают от диалога и вызывают раздражение». Но это то, о чем мы говорили. И вот теперь они выдают методичку. А еще раньше, чуть-чуть раньше, Минздрав тоже озадачился, то есть не только чиновники от Российской Академии Народного Хозяйства нас с вами услышали в прошлом году, но и Минздрав методические рекомендации таки выпустили для врачей, как общаться с пациентами. То есть налицо, благодаря нам, тенденция заставить чиновников стать ближе к народу.
Знаете, и это правильно.
Это очень хорошо. Вот что страшно, далеки они от народа, судя по опросу Академии Народного Хозяйства, чиновники, оказывается, сами знают. И на вопрос, считаете ли вы, что госорганам необходимо повышать коммуникативные навыки, положительно ответили 92% опрошенных сотрудников органов власти, Пенсионного фонда, Счетной палаты, Федеральной налоговой службы. И вот пособия они выпускают, и приводятся там реальные примеры бездушных отписок. Ну, например, прям вот как табличка, знаете, вот так, как говорить, как говорится сейчас и как говорить не надо. Ну, вот, гражданину рекомендовано направить личное обращение в ТСП. Что это такое, да? Вот у этой аббревиатуры, оказывается, ребята, ученые из Академии народного хозяйства, нашли 22 значения, среди которых вот тактика специальной подготовки, теория случайных процессов, телепорт Санкт-Петербург. Откуда нормальному человеку, тем более если пожилому, понимать, что такое ТСП, если он с этим никогда не сталкивался. Или вот совсем издевательским специалисты Академии назвали ответ «среднедушевой доход вашей семьи неизвестен в образовавшихся долгах по ЖКХ и их взыскании службы судебных приставов, по всей видимости, виноваты вы сами».
Угу.
Вот. Минздрав, в свою очередь, категорически запретил употреблять фразы «это ж не я вас неправильно проконсультировал, а что вас еще не устраивает, а мы-то здесь при чем?» Вот. Вот и талант чиновников изъясняться не по-русски и профессионально плодит вот отписки, и это уже притча во языцах. Слушайте, Чехова даже, если вспомнить, помните, он писал, какая гадость чиновничий язык, читаю и отплевываюсь, Россия страна казенная. Вот как научить чиновников клиентоориентированности, может поставить их как предложение, да, которое мы, может, на суд наших слушателей выносим, может поставить их в зависимости от людей вот, на уровне нормативных актов и современных средств коммуникации, вести оценку общения с людьми, как в МФЦ. Ты приходишь в МФЦ, там с тобой ласково поговорили, ты выходишь, там такие, сколько там, три или четыре кнопки такие, красненькая, да, там
оцените,
недоволен, работу. Да, зеленая, это счастлив, желтая, это, ну, там, не то, не сё. кнопку нажал. А тут вот такая, 5, допустим, поставил 5, там премию получи, чиновник. Ну, по итогам вот этих вот оценок, да. Много двоечек, ну, получи путевку в трудовую жизнь на производстве, например, если не умеешь с людьми общаться. Вот, потому что, ну, на необходимость чиновникам быть ближе к народу, извините, раньше обратил внимание наш президент. Он напомнил, что цель любого госслужащего – улучшать жизнь граждан и решать их проблемы, а не просто сидеть в кабинете и получать зарплату. Поэтому хамство, тем более чиновничье, оно вообще неприемлемо. Мне так понравилось все-таки вот эти... У Минздрава особенно, тут я для федерального телеканала как раз по этому поводу, да, наговаривал интервью для традиционной рубрики, вот там прямо табличка такая и документ, да, вот новые правила, которые регламентируют общение с пациентами во время дистанционной записи. Ну, сейчас это же самая популярная история, дистанционно записываешься, да, там звонишь, говоришь туда-сюда, потом жалуешься, мол, там, ну, не приняли или еще что-то такое, анализы потеряли. И вот там пишут, что скрипты, прям предлагаются скрипты разговора или речевые модули. Говорят, вот нельзя обращаться к людям, там, женщина, девушка, молодой человек, мужчина. Рекомендуется заменить это на имя пациента и на местоимение «вы». Или вот словосочетание «запрещают ваши проблемы». То есть заменяется, предлагается это заменить на «наш общий вопрос». Угу. Или «наша с вами ситуация». Вот ситуация, фразу «не допускается» тоже. Это же не я вас неправильно проконсультирую, тебе, я здесь при чем, что вас не устраивает? И вот другие обвинения предлагается заменить на просто на извинения и на вопрос «а чем мы вам еще можем помочь?». Или вот какие-то рыбуля моя, да, там, или там бабушка, дедушка, что же вы хотите, предлагается заменить на выражение там, какие-то другие. Опять же, на «вы», по имени, отчеству. При этом составители правил уточняют, что речевые обороты для общения с пациентами вариативны, могут меняться. Ну, то есть, если вы там обладаете русским языком, то вот вполне себе допустимо. Мне как-то рассказывала одна клиентка, говорит, пошла, ну, с подозрением на онкологию, отправили по регламенту в диспансер онкологический. Ну, говорит, сижу, трясусь. Ну, все-таки неприятная история.
Ну, конечно,
отправляют. Вот, сидим, говорит, в очереди ждем, там выходит врач, ну, не врач, наверное, скорее всего, сестра, да, и говорит, так, ну что, смертники, кто следующий?
Нифига себе.
Нормально, да? Она говорит, я думал, это в стеку прям по стулу. Говорит, какое она имеет право это говорить? Ну, это профессиональная деформация. Видимо, таким образом, человек, который работает все время в онкологическом отделении, видимо, привык там, к тому кладбищу, которое за спиной. Кстати, вот же у нас перед нами была программа. Да, там,
да, онколог был.
Онколог
из Ботки
выступал. Да. Так вот, видите, может, он... Скорее всего, да, и на 100% я уверен, что основная масса онкологов, да, это люди, которые действительно через себя пропускают эту боль, когда люди к ним приходят с этой проблемой. Но вот обслуживающий персонал может оказаться таким циничным, что вот таким образом может себя вести. Поэтому Минздрав вот выдает такую методичку. А вопрос, который мы, может быть, слушателям зададим, а вот язык чиновников, да, вот второй раз мы поднимаем эту тему, и что-то двигается, вот методички сейчас выдаются, да, вот все-таки он, как вот бороться, сталкивались ли вы с казенщиной и отписками, да, приведите нам смешные примеры, или забавные, или циничные, грустные, и видите, мы это все включим в отчеты мониторинга правоприменения в Минюст, для чего мы, собственно, каждый четверг собираемся. И каким язык чиновников должен быть? Ну, это совсем простым тоже нельзя отвечать, да, вот поэтому он каким должен быть? Должны быть методички или нет? Вот канцелярский должен быть язык, нормативный, да, или все-таки очень простой, чтобы его все поняли.
Да, кстати говоря, они, еще и депутаты хорошо говорят так, что ничего не понятно, в отличие от Владимира Вольфовича, который говорил, каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки. Тут все четко и конкретно, понимаете?
Ну, это...
Никаких отклонений.
Нет, дело в том, что он политик, и он говорил это не тогда, когда выступал на пленарном заседании, а он говорил в предвыборной кампании, там все понятно. Там нельзя говорить аргументированно, там нужно сыпать лозунгами.
Да.
Потому что
ну, да,
там
да,
основная да. масса людей, ну, это по Гюставу Лебону, да, управление массами или управление толпой, Даже люди интеллигентные, там, с 8 образованиями, они в толпе все равно толпа. И они не воспринимают аргументы, они воспринимают лозунг. Поэтому каждой бабе по мужику это лозунг. Да, все понятно. Тут не надо говорить, что вот у нас рождаемость понижена, повышена, мы, демографическая ситуация. Это все скучно, и это сразу тебе переключит.
Поэтому не, но все равно иногда я восхищаюсь депутатами, когда их слушаешь, думаешь, что так гладко говорит, четко, без опинок, без так сказать. Ну, ничего не понятно. Это же надо уметь так еще говорить. 728-7703, код 8495. Уходим ненадолго, потом, конечно, вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, наш контактный телефон, не забываем код 8495. Кстати, мы должны справедливости ради сказать, что один наш эксперт сказал замечательную фразу «баланс читаемости». Вы помните?
Вот да, это? Да, да.
Это
да,
вот
да,
же
да,
баланс да. читаемости я запомнил на всю свою жизнь.
Да, 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 точно.
Так оставил красиво. Свой след в истории, на самом деле.
Так вот, смотрите, вот он выдал вот этот перл.
Да.
И все, и смотрите, методички пошли. Вот мы еще одну специально эту программу по этому поводу да. делаем, посвящаем. Еще появятся методички, глядишь, там, налоговые службы, там, еще где-нибудь, да. И так научим всех говорить.
Давайте послушаем первого на сегодня эксперта. Кто с нами выходит на связь?
Алексей Иванов, вице-президент Федерального союза адвокатов России. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем канцеляризмы, чиновничий язык. Вот мы с вами, адвокаты, тоже иногда грешим, ну, такой, скажем, профессиональной такой вот лексикой. А вот каким образом все-таки заставить себя говорить на понятном языке для простого человека? То есть трансформировать свою речь от речи, которая направлена судье, до речи, которая направлена клиенту. И что предложить чиновникам, чтобы они перестали вот так говорить на своем птичьем?
Вы знаете, ну, первое, что я хотел бы сказать, конечно, я против каких-либо методичек и разъяснений нормативных, как нужно говорить чиновнику. Мне кажется, что это все не в том направлении движения, поскольку вот я могу сказать, как в адвокатском сообществе принято обычно ну вот, строить свою речь и как принято общаться с доверителями. Но дело в том, что мы всегда отталкиваемся от человека, от доверителя, от его уровня понимания. И наша цель-то как раз адвокатская всегда в том, чтобы то, что ты хочешь донести до доверителя, до клиента, чтобы ему было понятно. Поскольку люди к нам приходят совершенно разного уровня и работаем мы, ну, скажем так, от кандидатов и докторов наук до совершенно иногда необразованных граждан, поэтому и речь адвоката в данном случае, она всегда будет разной. И если я сегодня, допустим, буду разговаривать с человеком ну, на одном языке понятном и для него комфортном, и для него самое главное, это будет комфортно и все понятно, то, конечно, если ко мне через 5 минут придет доверитель, у которого 3 класса образования, к сожалению, такое иногда тоже встречается в нашей практике, то он просто не поймет, если я буду говорить тем языком, которым разговаривал несколько ранее. А вообще, вот, ну, мое такое мнение. Но общий русский язык и наше образование вот в этой сфере, он должен быть ну, красив, понимаем и так далее. И никакими методичками здесь, ну что, словари писать, получается, для чиновников, какими они должны с людьми разговаривать. Мне кажется, чиновники должны разговаривать с людьми на таком же языке, на котором они разговаривают друг с другом. И не нужно никогда считать, что... Если чиновник с кем-то разговаривает, там, и его понимают, что если он нормально поговорит с человеком, то тот его не поймет. В конце концов, переспросит, и ему все расскажет. Если это не будет какой-то отпиской, там, или если это не будет действительно какой-то формальностью с целью не поговорить с человеком, а просто скорее от человека отделаться. Вот тут скорее в этом проблема, наверное.
Ну, вот да, мнение. Поговорить, может быть, и можно научить кого-то. Но я вот не знаю, отчасти я с вами соглашусь по поводу скриптов, да, то есть те люди, которые сидят на приеме жалоб, допустим, или на записи на прием, ну, без скриптов, мне кажется, они к ближе к концу рабочего дня, в общем-то, могут и опуститься до хамства. Поэтому ему проще, наверное, смотреть на методичку и уже не говорить: слушайте, это не моя проблема, ваша проблема. Да, он должен просмотреть это и сказать: давайте мы вашу ситуацию по-другому рассмотрим. Ну, то есть, что здесь плохого? Другое дело, как их научить не отвечать нам отписками. То есть, там, перечисляют иногда кучу нормативных документов, которые вообще к моему вопросу не имеют отношения никакого. Может, за это наказывать все-таки?
Ну, не знаю, возможно, и наказывать. Просто дело в том, что вопросы бывают разные. И зачастую, допустим, ну, на какой-то вопрос можно ответить очень легко, коротко и там без приведения какой-то обширной нормативной базы. А какой-то сложный вопрос, там действительно не обойтись без ссылки на какие-то нормативные акты. Да, то есть тут какая-то должен быть какой-то баланс, как вы сказали.
Баланс читаемости. Тут у нас эксперт один сказал, да, такое.
Я понял. Ну, это, наверное, вот из той серии, что для человека тоже будет непонятно, ему вот так вот рассказать про этот баланс. Не знаю, тут должен быть понимаемый разговор, понимаемый человеком. Насколько, какого уровня к чиновнику пришел человек, не знаю. Как найти золотую середину? Но мы пытаемся в адвокатском сообществе. Тут это, на самом деле, с практикой приходит, как вы понимаете. Сначала любой молодой юрист, который вот только что начал, который пришел из университета, закончил высший вуз, он старается как раз говорить нарочито юридическим языком, применять какие-то выражения сложные. Но с практикой юристы понимают, что не в этом красота зачастую заключается русского языка, и как раз красота в понятности, в образах и так далее. Поэтому, да, действительно, какая-то золотая середина нужна.
Но мы лица заинтересованы в том, чтобы от нас клиенты не уходили с непониманием. Поэтому мы кровно в этом заинтересованы, у нас от этого гонорар зависит. Спасибо вам. Алексей Иванов был вице-президент Федерального союза адвокатов России.
Ну и давайте я напомню контактный телефон 728-7703, код 8495. Александр уходит на связь. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман Степанский. Добрый вечер вашему соведущему по четвергам. Ну и всем, кто слушает Радио Москвы, нажмите кнопки на сайте radiomoskvy.ru. Ну смотрите, отвечая на ваш вопрос, поставленный перед слушателями и вообще, я вам отвечу так. Пока не будет сама система настроена к людям, ничего у нас не изменится. Все методички, все это так, для красоты слов. Ну, методичку. Если вы свое дело делаете хорошо, вот там условный Роман Степанович, он его и так будет делать, ему методичка не нужна. А это просто так отговорки, потому что есть отдельные хорошие люди, да. Их даже я не могу чиновниками назвать, я даже похвалю вас, департамент, ну, под которым вы работаете, там, Масса Радио, весь холдинг. Масс-медиа, вот там я общаюсь просто с этими людьми, ну, чтобы вот это замечательное радио лучше развивать. Вот. Там, да, люди реагируют, но не потому, что им методички дали, а просто они людей слышат. А в общем плане, повторюсь, пока не будет поменена вот эта настройка к людям, ну, все так и будет, всякие методички, замечательные такие ведущие, как вы, Роман Степанский, как вас соведущие, будете это обсуждать, и все это будет так же продолжаться. Дело в системе, это, по-моему, понятно, как таблица умножения. Вот. А вам, как всегда, Роман Степанский, и всей редакции Радио Москвы, и вашему соведущему, теплого вечера и удачного окончания четверга.
Спасибо вам, Александр, спасибо за этот звонок.
Роман, вот Александр не первый раз дозванивается, я помню. И он каждый раз, в три раза подряд повторяет Роман Чепанский и соведущий. Можно его попросить, чтобы он мою фамилию иногда называл?
А ее трудно запомнить. Маркарян, это же Чепанский, это Чепанский, говорят по-польски, это сам себе господин.
Да, Маркарян по-армянски это пророк, ну что тут сложного?
А, с кем я сижу, ну, вот господи. Именно. Так, давайте сейчас перепречим премию звонок. Я вам скажу, о чем это. Пассажиропоток удалось стабилизировать на оптимальном социальном уровне. О чем это?
Ну, пенсионеров отсеяли, они перестали ездить. Ну, запретили, когда, помните, вот это оттуда было.
Нет, это социально приемлемо. Подмосковный чиновник так оценил, что больше стало рейсов автобусных, и люди перестали там давиться в автобусах.
А.
Пассажиропоток удалось стабилизировать на оптимальном социальном уровне.
Социальном.
Мне скажи, мы тебя расстреляем. Ну, напиши так. Я не написал. Я говорю, идите и стреляйте. Понимаете? Идите, берите пистолет и стреляйте.
Непременно расстреляем, но сначала непременно чайку.
728-7703, код 8495. Давайте послушаем второго эксперта.
Да, это Александр Мохов, доктор юридических наук, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, рад слышать.
Аналогично. Вот мы обсуждаем, помните, по-моему, вы у нас были в эфире по этому поводу, когда мы говорили о канцеляризмах чиновничьего языка буквально недавно, и вот методичка Минздрава, как общаться, скрипты написали, как общаться с пациентами, ну, пока, наверное, не врачам, а тот, кто на приеме и на приеме жалоб. Вот почему понадобился выпуск таких специальных рекомендаций? Все-таки в вузах преподают какую-то медицинскую этику, деонтологию.
Ну, если позволите, уважаемые друзья, первое как раз насчет преподают, да, и что преподают. Эта тема мне хорошо знакома. Нужно понимать, что сегодня, к сожалению, преподают мало. Преподают то, что оторвано часто, ну, от действительной реальности сегодняшней, поэтому проблемы здесь существуют. И специалисты этот вопрос гуманитарного профиля сегодня поднимают, применительно, по крайней мере, к медицинским вузам, что проблема стоит остро, часов недостаточно, и дисциплины эти на младших курсах, а когда молодой врач выходит, он, конечно, многое не помнит, либо, ну, работает так, как считает сам нужным. Отсюда мы стали анализировать ряд вот проблем, почему возникают конфликты в медицине, да, между врачом, пациентом, и часть конфликтов значительная, она действительно зависит и от того, что не соблюдаются нормы этики и деонтологии. Поэтому на это нужно обращать внимание. А тем более, если мы говорим о персонале, ну, вспомогательном, да, там, среднем медицинском персонале, либо вообще не медицинском персонале, который тоже сегодня так или иначе вовлечен в лечебно-диагностический процесс, начиная с регистратуры и далее. Поэтому вот эта проблема, она стоит остро. Другой вопрос, как на нее реагировать, и можно ли вот на уровне таких, ну, скажем, примитивных, да, неких методичек этот вопрос решить. На мой взгляд, проблема носит более серьезный характер, и нужно заниматься подготовкой, переподготовкой соответствующих кадров на всех уровнях. И, так сказать, в медицинской организации, когда раз там в 5 лет проходит повышение квалификации, напоминать, разъяснять, приводить примеры, случаи, которые привели, вот, ну, скажем, к конфликту. И как он был разрешен, либо не разрешен, и почему. Это имеет очень важное значение для того, чтобы, ну, хоть как-то снизить число конфликтов в отрасли.
Мне вот кажется, если честно, что лечит людей, ну, таких вот, от циничного какого-нибудь птичьего языка собственный опыт. То есть, если ты обращаешься, ну, так, к медику, или в данном случае, я недавно у меня был судебное дело одно, да, и как бы там на первой инстанции, на второй мы проигрываем, а вот на стадии кассации абсолютно очевидно, что кто-то из судей кассационной инстанции сам столкнулся с этой проблемой, поэтому просто разорвал в клочья вот это решение суда первой инстанции. И у меня такое ощущение, что вот просто тот на первой инстанции, допустим, судья, не сталкивалась с этим. И так, ну, как бы вроде послушала, почитала, там, написала канцелярским языком, нет основания. А тот, кто реально сам это проходил, ну, допустим, онкологического больного, да, там, неверный диагноз или неверное определение какого-нибудь там регламента лечения, он говорит, вы не сделали этого, да, и сразу видно, что вот судья с этим столкнулся сам. Он тут же перестает говорить канцеляризмами, он тут же включает душу.
Это точно вы подметили, я тоже на это хотел обратить внимание, что, к сожалению, когда для человека эта проблема является, ну, какая-то, да, посторонняя, непонятная, и думает, что он избежит этой ситуации, то отношение одно. А когда так или иначе прочувствовал ту или иную проблему, мы с этим сталкиваемся вот часто, когда поднимаем социальные проблемы. Если тот же чиновник, да, он не сталкивался с той или иной проблемой, там, не стоял в очереди, да, не выбивал льготы, у него одно отношение. А если кто-то из его родственников там уже с этими проблемами сталкивался, он или сам он, да, в какой-то период жизни, он начинает несколько по-другому относиться. А вот про канцеляризм я хотел добавить тоже, что, к сожалению, современный вот такой техноподход, который сегодня везде доминирует, он тоже, по сути дела, вот, ну, вот влечет за собой непонимание. Вот меня лично, как эксперта, в свое время готовили и говорили, что нужно писать заключение понятным, ясным языком. И для судьи, и для следователя, тем более для обычного гражданина. А не умничать там, не использовать научные термины, которые требуют расшифровки или не, и такие непонятные обычному, да, на слух, и требуют там поковыряться, покопаться в справочниках. Вот это очень важный момент. Если мы работаем на обычном уровне, да, на понятном, тогда вот этих канцеляризмов нет. И нет двойного или тройного какого-то смысла и толкования. Но этому нужно тоже отдельно учить студентов. Нас в свое время учили, как писать заключения, много занятий проводили. Сегодня этим практически тоже никто не занимается.
Ну вот я вспомнил, как меня в юридическом вузе, кстати, вот в нашей альма-матер, в МГЮА, преподаватель мне говорил, говорить перед судьей надо не так, чтобы судья понял, чтобы не смог не понять. Это он тогда Сократа, по-моему, цитировал из диалогов. Я это запомнил на всю жизнь, потому что просто понятно говорить мало, надо так, чтобы не смогли не понять.
Вот это точно, точно. Я здесь полностью поддерживаю эту мысль. И отсюда мы уходим от канцеляризмов и, по крайней мере, снимаем ряд этических вот этих конфликтов и проблем, хотя бы частично.
Спасибо большое. Это Александр Мохов был у нас, доктор юридических наук, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина.
Спасибо. Давайте я напомню, какая тема у нас, что мы сегодня обсуждаем?
Обсуждаем реакцию на нашу с вами программу по поводу канцеляризмов. То есть государство и целые ученые озаботились тем, чтобы наши чиновники, которые общаются просто с нами, гражданами, говорили на понятном языке. Пока им еще это только преподнесено. Но в виде методичек, ну, как бы скрипты. Мы говорим, видите, глубже. Вот я сейчас услышал мысль Александра Мохова, а он просто ее в силу того, что у нас ограниченное время для экспертов выделено, он ее не развил. Я думаю, что он имел в виду, что учить этому, ну, то есть проходить собственный опыт,
да,
не дожидаться его непосредственно, твоей проблемы, чтобы ты говорил на нормальном языке, а это еще начиная со школы, ты должен осознать простую вещь, что относиться к другому нужно так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это еще библейские заповеди, и это категорический императив Канта, который вообще мало кто знает.
Вы знаете, вот сейчас вспомнил маленькую историю, что когда моя коллега позвала на эфир чиновника довольно высокого ранга, он пришел, а коллеги нет, он так мнется, говорит, она скоро подойдет. Он стоит, мнется, он мне сказал фразу, которую я запомнил. Уважаемый, а не могли бы вы выяснить вопрос, где находится Ольга? Я так вот как-то странно звучит, согласитесь, да? Не могли бы вы выяснить вопрос, где находится Ольга? Это я про Олю Кочетову, я говорю нашим слушателям, которые...
Я могу объяснить, возможно, он в этот момент вспоминал имя. То есть, если бы он просто сказал, там, где Ольга, да, или когда придет, а так он не могли бы... В этот момент он думает, он там натужно вспоминает, как зовут человека.
Так, давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера, 728-7703, наш контактный телефон, код не забываем, 8495. Третий эксперт уходит с нами на связь.
Оксана Волошина, генеральный директор Координационного экспертного совета. Оксана Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Про штампы говорим, про формализмы в ответах в общении представителей власти с гражданами. Ощущение такое, что вот они власть откуда-то, ну, как в свое время в Египте говорили, от Бога, а мы откуда-то из другого места. Вот почему эта проблема нашего понимания, она вечная и неискоренимая? Как сделать чиновников там клиентоориентированными, чтобы они по-русски нам хотя бы отвечали?
Ну, давайте начнем с того, что чиновники – это как некая каста, которая... И говорит по-особому, да, вы пример очень хороший привели, и порой мы сами пугаемся их ответов не только в теме письма, но и в речевом каком-то исполнении. На то они чиновники, что они хотя бы чем-то должны отличаться от простого народа. Я, с одной стороны, знаете, поддерживаю методичку Министерства доверия, потому что в любом случае нужно быть ближе к народу, потому что для народа важны действия. И мы все-таки выбираем чиновников не для того, чтобы они нам как-то умно говорили, каким-то красивым таким чиновничным языком, но и для того, чтобы они делали какие-то действия, приводящие или решающие какие-то мои там запросы, задачи и так далее. С другой стороны, официальный вот такой тон, он все-таки создает некий нейтралитет в общении. И мне кажется, здесь, наверное, это основа основ, потому что Да, можно быть ближе к народу, но не всегда народ просит адекватные какие-то задачи, наверное, проблемы ставят. Порой сам пугаешься от тех заявлений, которые хочет решить человек. И поэтому вот этот вот тон, он все-таки держит какой-то нейтралитет. Если чиновник, как там предложение было, да, там быть мягче, как-то по-другому отвечать, неуважаемые, там, а, например, там, многолюбезнейшая Марья Ивановна. Вот после получения такого ответа Марья Ивановна что подумает? Он к ней, там, я не знаю, клиньем подбивает? Или может она теперь что-то больше просить, потому что он так к ней отнесся вот таким каким-то тоном другим? Поэтому здесь тоже такая палка о двух концах. И как мы любим в России всегда делать, как это говорит пословица, да, заставь Богу молиться, он и лоб расшибет. Поэтому, чтобы у нас не было из крайности в крайности, конечно, нужно 10 раз взвесить свой ответ, потому что неизвестно, куда потом этот вот Иван Иванович побежит с этим письмом. Нужно, конечно, вроде и действия какие-то сделать, чтобы решить его задачу и так далее. Поэтому вот интересная, конечно, интересная методичка, интересное название. И что к чему она приведет, тоже вопрос такой интересный.
Хуже не станет, я так полагаю. Да, вот хоть какой-то шажок в этом, в правильном направлении. Мы ж не просто так собираемся на радио и говорим об этом.
Ну, хуже уже точно не будет. Поэтому главное, чтобы это не превратилось в некий такой вот базар-вокзал, где вот именно что на уровень просторечивого диалога опустится весь разговор с чиновником. Поэтому, конечно, ответы должны быть объективные, ответы должны показывать действительно реальные шаги, то есть не отправлять человека-пенсионера идти лесом, искать все на сайте, а действительно дать ему некий алгоритм, что ему нужно сделать, ну, учитывая его возраст. Это правильное решение.
Оксана Владимировна, вот смотрите, ну согласитесь, что необходимо все-таки иметь талант, чтобы написать такой текст. Насущий аспект данной проблемы будет решен в соответствии с комплексным подходом к вышеуказанному нормативу. Ведь нормальный человек такой никогда не напишет.
Ну, талант. Или же учат, чиновников учат так отвечать.
Кто их учит?
Мне кажется, да. Они копируют просто. Один раз кто-то написал вот так, и они просто копируют, вставляют.
Ну, ведь проще написать по-человечески, чем сидеть и думать.
Ну, а по-человечески, как можно по-человечески по-другому вот эту фразу перефразировать? Дабы она потом не принесла тебе статью Уголовного кодекса.
Оксана Владимировна, подождите. Сейчас, Роман, еще раз, пожалуйста. Давайте попробуем.
Насущный аспект данной проблемы будет решен в соответствии с комплексным подходом к вышеуказанному нормативу.
Ну, мы подумаем, и вашу проблему как-то разрулим, да? Ну, наверное, так.
Дайте взятку, все будет решено, да, я так понимаю? Нет?
Ну, взятку нельзя писать, там уж точно состав.
Здесь ответ ясен, что есть некий норматив, согласно которому, возможно, это СНИП, я не знаю, технические условия какие-то, согласно этим нормативам будет эта задача решена. Ну, в принципе, там ничего такого грандиозного нет. Если бы он написал, что, ну, ваша задача будет решена... Будет решена.
Ну, вроде как обещал.
Ответ не ясен. Ну, вроде обещал. Ну, понятно. Три года будем ждать.
Спасибо. Спасибо, Оксана Владимировна. Это Оксана Волошина, генеральный директор Координационного экспертного совета. А вот 6 методов отписок. Хотите?
Давайте.
Да, вот, ну, как бы я немножко классифицирую вот эти отписки, которые довольно часто встречаются, и в моей практике в том числе. Вот их 6. Во-первых, подмена предмета обжалования. Ты жалуешься, а тебе вроде говорят, что это не о том. Ну, ты ставишь в своем обращении перед органом власти какой-то конкретный вопрос, а получаешь ответ вообще на другой. Это вот практика наиболее действенным способом, она вот работает против заявителей. То есть заявитель тебе говорит, мы рассмотрели как бы вашу проблему, а она вот такая. Ты говоришь, я не об этом писал, вообще не об этом спрашивал. Второе. Подмена основных доводов заявителя второстепенными. То есть ты что-то приводишь как главное основание своего обращения, а тебе отвечают на второстепенное. То есть ты жалуешься прокурору на, ну, например, на неправомерное применение физической силы со стороны полицейского. Ну, полицейский взял там за шиворотком кого-то. А тебе в ответе поясняют, что офицер полиции действительно находился в данном месте, исполнял служебные обязанности, форму одежды не нарушал, имел при себе удостоверение, даже нагрудный жетон. Я про это не спрашивал. Я говорю, что он меня за шиворот взял, да? Тебе объясняют, что у него все было с формой нормальной, даже жетон был. Третье. Подмена качества количеством. Вот в чиновничьей отписке может содержаться что-то вроде «проверка по вашему обращению проведена в полном объеме». Чего полный? Полный объем чего? Да? Подразумевается, что-то там они много чего-то сделали, а вот каков результат этого чего-то, не говорят. Ну, просто в полном объеме мы там провели. Четвертое. Подмена фактов мнениями. Ну, то есть субъективное мнение чиновника в большинстве случаев, оно совершенно какое-то необоснованное, может, ложное даже. И оно просто берет и мнение подменяет информацию о чем-то реальном. Ну, например, я прилагаю к своей жалобе копию документов или там аудиодиск. Сколько раз такое? Я говорю, вот там аудиозапись такого-то разговора, который там состоял, или там судебного заседания. Вот на аудионосителе прилагаю аудионоситель с этим, или там флешку какой-нибудь. Чиновник в ответе пишет, доводы заявителя в ходе проведенной проверки не нашли объективного подтверждения. Что значит не нашли объективного подтверждения? Я приложил вот этот диск, да. Но он просто пишет, не нашли, и все, мы как бы потеряли. Пятое. Несоответствие выводов и утверждениям. То есть отписка, она просто содержит вроде верные утверждения, перечисляется все правильно, оно делается абсолютно противоположный вывод. Я это встречал в своей практике адвокатской неоднократно. Ты читаешь решение суда, и там подробно написано то, что ты написал. Но в резолютивной части написано «в иске отказать». То есть, исходя из вышеизложенного мной, должно быть иск удовлетворить. Да, но почему ты пишешь «отказать»? А как ты это будешь обжаловать? Ты говоришь, что-то мои доводы не рассмотрены. Ну, вроде судья их рассмотрел. Перечислил. Ну, и законообразие. Да, и большая часть ответа, когда содержит, ну, сумасшедшее такое по большому объему изложение положений нормативно-правовых актов. Они вообще прямого отношения к сути поставляемого вопроса не имеют. Или, может, они мне хорошо известны. Ну, что ссылаться на Конституцию, да, вот в ответе. Ну, знаю я Конституцию, да, или прочитать могу, если что-то забыл. И вот эти вот цитаты, ссылки на нормативные акты, и вроде там все это написано, а в конце говорят, ну, поэтому необходимости в реагировании не имеется. То есть перечислили те нормативные акты какие-то, где вообще про это не написано. Те говорят, ну вот, а мы вот ничего делать не будем. Да? И ты вот сидишь и сам это сопоставляешь. Это обоснование и вывод. Вот 6 методов отписок. Это вот если нас чиновники слушают, прям запишите.
Слушайте, а судьи своих этих самых, они как пишут вот все это дело? Под кальку они пишут, нет? Там же тоже язык-то бывает такой.
Нет, ну, во-первых, разные судьи. Во-вторых...
Укажу свой слог?
Нет, дело вот в чем. Решение суда, оно состоит из 4 частей. Ну, там, установочная часть, там, вводная, установочная. То есть,
там всегда все понятно.
Мотивировочная, резолютивная. Вот две части там вообще писать, ну, говорить не о чем, потому что судья практически перечисляет, о чем, собственно, суд. Да, там, то есть он перечисляет, чего сказал истец, что сказал ответчик, кто из них кто. И дальше суд пишет уже мотивировку. И вот тут, конечно, начинаются иногда чудеса. Иногда судья видит, что он думал, и он мотивировку к этим вот всяким доводам твоим или твоего оппонента он придумывал сам. Иногда он просто перечисляет, опять же, по штампу, если решение уже такое когда-то состоялось, просто переписывает, вставляет, копирует, да, и иногда там, ну, действительно, чужие фамилии всплывают, допустим, да, когда вроде вообще к тебе не имеет отношения, ну, то есть дело однотипное какое-то. Иногда просто поручают помощнику написать решение, судья выносит резолютивку, говорит, так, в иске отказать, иди отписывай. И тут уже зависит мотивировка от компетентности помощника. Если он на третьем курсе института, да, то он что-то может написать. Если на первом, то напишет такое, что, ну, там, мама, не горюй. Вот. А иногда самое простое принимают судьи ну, формат, который традиционно больше из англосаксонской системы права, когда сильно не заморачивается судья, может быть, своими выводами, он просто соглашается с выводом, какой-либо стороны или не соглашается. То есть вот он, ну, такой вывод такой-то судья делает, потому что соглашается с мнением вот такого-то. Почему? Ну, потому что там просто переписывает мнение мое из моего же, там, допустим, отзыва на исковое заявление или на из основания моих требований. Вот. Еще я такую вещь заметил, что чем дальше от Москвы, тем обоснованнее решение суда.
Да уж.
Да. Вот, то есть судьи где-то там за Уралом, они более аргументированно выносят решение. Ну, может быть, там на 10, на 12, на 17, на 28 листах. И видно, что человек старался, сидел, писал, обосновывал каждый вывод. В Москве, ну, как бы довольно часто встречаешься с тем, что там суд рассмотрел и значит, не соглашается с мнением по мотивам, изложенным в доводах того-то, а этот вот написал, и доводы суд признал несостоятельными. И вот идешь, это потом обжалуешь и говоришь, ну, как бы надо же было рассмотреть, потому что процессуальный кодекс говорит о том, что суд должен там принять мотивированное решение, принять во внимание, аргументировать, почему он одни доводы принимает, другие не принимает. Ну, здесь в Москве как-то, может быть, из-за большого количества дел судьи так не сильно иногда себя утруждают. А вот там где-то аж приятно читать. Да, можно не соглашаться, ну, с доводами, да, судьи, да. Но ты видишь, что человек там реально там мысль, просто юридическая мысль.
Кстати говоря, вот один ваш коллега, адвокат, он много лет был судьей, мне рассказывал, что ты написал, стоишь, начинаешь читать текст, и смотришь краем глаза, и никто тебя не слушает. Полстраницы раз и пропустил. Раз пропустил, никто не заметил, понимаете?
У меня как-то судья засыпал в процессе. Ну, это... там пожилой человек сидит, и ты ему что-то рассказываешь.
Вы его не будили, надеюсь?
Я будил интонацией. Ну, то есть, вот, допустим, ты там что-то говоришь, вот там подмена основных доводов. Заявителя второстепенными. Он такой, раз так глаза открыл, такой вроде. Или ты говоришь, а вот ваша честь, в соответствии с материалом дела, лист такой-то. Он слышит паузу такая, бум, там глаза открывает, начинает листать что-то.
Да, так, давайте, сейчас мы ненадолго уйдем, потом, конечно, вернемся.
Слушайте радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Еще есть 9 минут у нас до конца передачи, так что мы послушаем еще одного эксперта с большим удовольствием.
Андрей Королихин, председатель правления, учредитель Ассоциации русскоязычных коучей, директор Русской школы коучинга, коуч высших руководителей. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А слово «коуч» — это тренер, а что, нельзя? Русскоязычный тренер. Так нельзя сказать, что ли?
Ну,
коуч, это же тренер, ну,
правда. Есть, не совсем, наверное, разница, больше.
Нет, есть разница есть, в методологии, да? И в результатах.
Понятно.
Вот есть мнение, что способность качественной коммуникации – это черта личности, а не приобретаемый навык. Вот так ли это или нет? Я, например, не согласен. Что вы думаете по этому поводу? Можно приобрести способность нормально говорить и нормально отвечать на вопросы, особенно если ты чиновник?
Ну, чиновник чиновнику рознь. Из моего опыта коммуникации с чиновниками высокого ранга, они все очень хорошие коммуникаторы, у них высокая эффективность мышления, качество речи, и они бы просто там не оказались, если бы у них этого не было. Mm-hmm. С точки зрения того, развивается или нет, конечно же, приблизительно 33% зависит от наследственности, то есть тех генов, которые достались от конкретных родителей и их предков, два рода. А еще 25-33% в зависимости от модели, которую мы рассматриваем, зависит от среды воспитания. То есть если в семье было принято аргументировать, пользоваться риторикой и так далее, но вы понимаете, что это скорее исключение, да, то у человека есть культура речи. Mm-hmm. Опять же, начитанность, насмотренность, наслушанность, да, владение различными стилями и языками коммуникации. Потому что у нас есть, например, русская речь, русскоязычный менталитет, Но люди, которые, например, хороши, как ни странно, в математике и в музыке, это одни и те же зоны мозга, вот, они лучшие коммуникаторы, чем те, у которых это не развито, например. Вот. Почему? Потому что, ну, они лучше слышат. Ну и, в общем, есть просто разные коммуникационные каналы, которые зависят от сенсорных, таких чувствительных наших, да, систем восприятия. А я коротко скажу, их всего три основных, ну и несколько вспомогательных.
Я уже запутался. 80%. Сейчас записываю каналы от сенсорных.
И это сразу с первого раза невозможно понять, да. Иван Валерьевич. Это просто невозможно.
Ну, давайте, я просто...
Просто, да, вот мы, тема нашей программы как раз именно об этом.
Да, те, кто смотрит, те, кто слышит, и те, кто обязательно должны потрогать или получить телесное воздействие.
Вот. Вот теперь понятно.
Ну, а с точки зрения, да, да, а с точки зрения того, что вы обсуждали до паузы, да, до перерыва, есть очень интересное исследование израильское про судей, про которых шла речь. Ну и если принять во внимание, что все коммуникационное воздействие строится, взаимодействие, да, как сотрудничество строится на эффективности мышления сторон, то вот оправдательный приговор или обвинительный, как это ни парадоксально, на достаточно большой выборке получилось, что зависит от того, сколько глюкозы, а это единственный источник энергии в мозге, находится в данный момент у судьи.
Да, так оправдательно это, если у него сахара много, он оправдает или наоборот? Мне класть шоколадку судье на стол или нет?
Надо. С утра.
Черт, он, не всегда
он
же можно.
Выносит больше, среднестатистически, он выносит больше оправдательных приговоров, а к обеду, когда он проголодался, но еще не поел, больше обвинительных.
У нас, похоже, судьи вообще не едят. У нас 0,03% оправдательных приговоров. Быть. Все голодные ходят. Понятно. Спасибо за этот интересный пример из израильской практики. Андрей Королихин был председатель правления учредителя Ассоциации русскоязычных коучей.
А вы знаете, Рубль Марьевич, вот когда этот чиновник, который сказал, что вызните вопрос, где находится ведущая, он все-таки увидел, выяснил этот вопрос, и уже уходя в ступ судьи, он обращается к моей коллеге и говорит... Я бы хотел в эфире озвучить следующую мысль. Вот это мне тоже фраза очень понравилась. Я хотел посмотреть, как она озвучивалась, эта мысль, но не мог.
У нас тут сколько остается до конца?
Да, пару минут.
Да? О, давайте так. Для хорошего настроения. Из литературки. Вот. Осуществив возвращение домой со службы, я проделал определенную работу по сниманию шляпы, плаща, ботинок, переодеванию в пижамы, шлепанцы и усаживанию с газеты в кресло. Жена в этот период времени притворяла в жизни ряд мероприятий, направленных на чистку картофеля, варку мяса, подметание пола агрегатом системы веник, мойку посуды. А по истечении некоторого времени она стала громко поднимать вопрос о недопустимости моего неучастия в проводимых ею поименованных мероприятиях. Это, с моей стороны, было сделано категорическое заявление о нежелании слушания претензий по данному вопросу ввиду осуществления мной в настоящий момент после окончания трудового дня своего законного права на отдых. Однако жена не сделала соответствующих выводов из моих слов и не прекратила своих безответственных высказываний, которых, в частности, отразило такой момент, как отсутствие у меня целого ряда положительных качеств, как то совести, порядочности и стыда, причем как в ходе своего выступления, так и по окончании его занималась присвоением мне наименований различных животных, находящихся в личном пользовании рабочих и колхозников. Mm-hmm. Вот так вот можно описать рядовой вечер. Как человек пришел с работы, снял шляпу, сел читать газету, а жена на него наехала, потому что он ей не помогает.
Ну, слушайте, мы с вами говорим на эту тему, ну, будь там методички, будь какие-то там пособия, ну, это же все, ну, это все ерунда.
Ну, как ерунда?
Все ерунда.
Мы говорим не об этом. Мы с вами все-таки пытаемся выяснить, а что надо делать. И мы в результате сегодняшней нашей программы выяснили. Вот послушав экспертов, мы поняли, воспитывать нормальный язык у чиновника надо гораздо раньше, чем он чиновником становится. Ведь не рождается этот самый босс-молокосос сразу, да, в галстуке и в костюме с портфельчиком. Он же рождается таким карапузом, которым, за которым ухаживают мама и папа. И вот если мы правильно с вами услышали сейчас статистику, ну, от Андрея Королихина, он же сказал, вот нормальное человеческое общение у чиновника в том числе и выстраивание этих коммуникационных каких-то, как он там сказал, господи, да, путей, пусть так,
ну, да,
коммуникации с обществом, да, зависит от 25% от генов. А это что такое? Это родители. Это значит, читайте больше литературы классической, там, выключайте новости перед тем, как ложитесь спать, не скрольте ленту этого ТикТока какого-нибудь, да, просто слушайте классическую музыку вместо какой-нибудь ерунды, вот, и тогда у вас будет хороший генотип, да, и вот он же сказал, от генов 25% и 25-35% от среды обитания. То есть тоже от вас. Сначала вы создаете в себе правильный генотип для своих детей, а потом этих своих детей воспитываете в нормальной среде, потому что вы аргументированно можете что-то обосновать как нормальный человек со ссылками на классическую литературу, например, да, то есть не обязательно за трещину давать своему ребенку, там, если он не ест борщ, да, может быть, как-то по-другому себя повести. И вот 50% вы получите в будущем хорошего социально ориентированного чиновника.
Все, мы выходим из эфира, мы прощаемся с вами. Надеюсь, что в этом составе мы встретимся ровно... Нет, мы не встретимся в ближайшее время, там потом будем уточнять. Я просто хочу сказать, что завтра у меня в прямом эфире будет депутат Московской городской думы Александр Михайлович Козлов, который, на удивление, говорит четко, ясно. Ну, кто ясно мыслит, тот ясно говорит. Я всегда это помню. Всем спасибо, всем хорошего, теплого вечера. Берегите себя, спасибо за то, что потратили на нас свое время.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.